новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телега для сообщений, «Говорит Москва-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас с движения начнем. Трехбальные пробки в Москве, пробок практически нету. Внешняя сторона МКАДа здесь между Дмитровским шоссе пробка и Ленинградским шоссе. А на самом Ленинградском шоссе тоже затруднение в районе поворота на Шереметьево. Будьте внимательны, там дорожно-транспортное происшествие. И МКАД внутренние и внешние стороны на юге тоже тормозят. Садовое кольцо, здесь затруднение отмечу в районе Кутузовского проспекта, прям как-то тяжело. А в районе проспекта Багратионова здесь красным все помечено. А еще на севере Марьино Роща, Рижский вокзал, вот здесь Бутырская улица, тоже сложновато. Набережная Академика Туполева стоит, Лефортовский тоннель, внешняя сторона подтормаживает. И Садовое кольцо в районе Садовой Сухаревской стоит. И еще отмечу пробку довольно, ну, большую. Соответственно, это улица Большая Якиманка, потому что в районе... Там произошло дорожно-транспортное происшествие, и поэтому затруднено движение.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
США начнут размещать дальнобойное оружие в Германии в 2026 году. Более 400 человек заразились ботулизмом в России в июне, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Далее обсудим публикацию Блумберга. Эр-Рияд угрожал G7 распродаже бондов в случае конфискации российских активов. То есть риски нарастают для европейских стран и для Соединенных Штатов. И в конце мы с вами обсудим еще одну новость. Володин анонсировал обсуждение повышения качества жизни граждан на форуме БРИКС. Будем говорить о том, а можно ли в принципе унифицировать подход к улучшению качества жизни для всех стран, например. Григорий Добромилов, руководитель департамента государственного консалтинга, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, США начнут размещать дальнобойное оружие в Германии в 2026 году. Соединенные Штаты собираются к этому приступить. Пресс-служба Пентагона выпустила официальный релиз. В ФРГ будут размещены американские зенитные ракеты СМ-6 и крылатые ракеты «Томагавк», а также экспериментальные гиперзвуковые вооружения, которые обладают значительной дальностью поражения, чем размещенные сейчас в Европе. В совместном заявлении правительства США и Германии, опубликованном на сайте Пентагона, отмечается, что эпизодическое развертывание американского дальнобойного оружия – это подготовка к более долгосрочному размещению такого типа вооружений. В российском МИДе сказали, что без ответа подобного действия подобные шаги не останутся. Дмитрий Стефанович с нами, он научный сотрудник Центра международной безопасности ИММ «Уран». Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, на что рассчитывают в данном случае НАТО и США?
Ну, судя по всему, они убедили себя в том, что двойное решение 80-х годов было отличным планом, когда они в ответ на появление советских ракет подобного класса начали размещать свои. Вот. Но в тот раз это все сопровождалось достаточно активными контактами, а также какими-то инициативами в сфере контроля над вооружениями. Сейчас же пока все сконцентрированы исключительно на сдерживании в самом плохом, примитивном его смысле. Вот, видимо, они полагают, что создание развертывания таких ракет станет большой проблемой для России. Россия вынуждена будет пересмотреть свои подходы в сфере военного строительства и станет, в общем, меньшей угрозой. Я практически на 100% уверен, что это приведет к прямо противоположному результату.
Каким образом? Какие здесь ответные шаги могут быть?
Во-первых, то, что уже было объявлено, что мы начинаем производить и развертывать системы соответствующих классов, про которые, на самом деле, еще в 2019 году было заявлено, то есть это, скорее всего, будет наземная пусковая для калибра и что-то, что скрывается под названием гиперзвуковой ракетный комплекс наземного базирования средней дальности. Я думаю, что на этом можно и не остановиться, могут появиться еще какие-то неприятные для вероятного противника вещи. Но что самое главное, я думаю, что учитывая наш общий нарратив, что все решения принимаются в США и главная проблема в США, а не в Европе, то, возможно, будут развертываться, разрабатываться какие-то новые средства доставки ядерного и обычного оружия непосредственно на материковые США.
Но это подготовка к какой-то крупной кампании против Российской Федерации или это просто вот в рамках, как это, мыслят прежними шаблонами СССР, Соединенные Штаты, холодная война и как будто бы то же самое сейчас?
Я не думаю, да, что здесь планируются какие-то упреждающие удары, но, с другой стороны, как бы играют роль не намерения, а потенциалы, и здесь, конечно, потенциал создается очень неприятный. Более того, как стало понятно из комментариев, например, немецкого руководства, они это воспринимают как сигнал, как призыв и собственным европейским странам начать разрабатывать оружие подобного класса и его разворачивать. То же самое происходит и на Дальнем Востоке, и, соответственно, мы вступаем, ну, может, давно туда вступаем, но теперь ускоряется процесс такой многосторонней глобальной гонки ракетного оружия. И это очень опасная ситуация, потому что, в общем, ракета – это штука такая, которая летит быстро и попадает точно и ведет к большим разрушениям. Да, да. И все будут исходить из худших сценариев.
Ну, интересно, что, например, министр обороны Германии Писториус говорит, что США будут соблюдать соглашение о размещении крылатых ракет и другого дальнобойного оружия ФРГ и в случае прихода Дональда Трампа в Белый дом. А получается, что здесь может быть какое-то «но», и самое главное, Германия это именно приветствует? Или же в Европе все-таки ходили разговоры, что вот эта безопасность на аутсорс подрывает некую политический суверенитет, и хорошо бы создавать что-то свое, но американцы как будто бы хотят перехватить эту инициативу?
Я думаю, что мнение про Трампа, оно абсолютно справедливое, потому что, собственно, при Трампе вышли из этого договора.
Да.
И главная задача это была все-таки создать соответствующий потенциал на Дальнем Востоке для противодействия Китаю. Вот сейчас понятно, что в Европе тоже все актуально. По поводу того, кто кого хочет перехватить создание потенциала, я думаю, тут взаимовыгодное в кавычках сотрудничество. То есть американцы, скажем так, имеют много узких мест в своей военной промышленности, в том числе в части ракет, и если европейцы сделают что-то свое и начнут также это разворачивать и в Европе, снимать часть нагрузки США по, собственно, обороны от страшной, ужасной России, это будет в Вашингтоне только приветствоваться, потому что, опять-таки, подчеркну, у них главная проблема, она, скажем так, с другой стороны нашего евразийского континента. И, соответственно, если в Европе создадут подобные ракетные комплексы, а потом еще начнут их также разворачивать, в том числе и в Азии, по каким-то двусторонним соглашениям, это будет исключительно в интересах США. В интересах этой Европы это уже другой вопрос, но пока тут как бы все строй держат.
Ну, просто интересно, чем обусловлена такое резкое решение со стороны Штатов и такое, в общем-то, дерзкое решение, потому что, ну, сейчас же другая там, политическая международная обстановка в мире. А действия Соединенных Штатов Америки в данном случае все равно вызывают параллели с тем, что был там 80-й год прошлого века.
Ну, я соглашусь с вашим вторым тезисом, а вот с первым тезисом по поводу внезапности поспорю, потому что, в принципе, вся инфраструктура, всякие командные структуры, соответствующие подразделения, они разворачивались уже какое-то время, и, в общем, это рано или поздно должно было произойти. А вот почему они думают, что это им чем-то поможет, это большой вопрос, конечно, потому что действительно это создает именно условия для дальнейшей эскалации, дальнейшего наращивания противоборства. Вот. И если вдруг мы когда-нибудь начнем искать какие-то общие решения по выходу из этой ситуации, как бы отмотать назад будет только сложнее.
А не асимметричные действия со стороны России, с вашей точки зрения, какие могут быть?
Ну, я думаю, наверняка будет продолжаться то, что уже показали в этом году, и то, что анонсировали изначально, то есть отправка носителя гиперзвуковых ракет морского базирования к берегам США, это будет только нарастать. Это вот из такого... Ну, хотя, насколько это асимметрично, это вопрос, потому что все-таки тоже ракеты и ракеты. Вот. Будет усиливаться, наверное, наша противоракетная оборона. Возможно, будут какие-то организационные решения, например, по передислокации каких-то чувствительных объектов дальше на восток, дальше в глубину России, ближе к Уралу. Вот. Ну и, конечно, будет очень много симметричных действий, в этом я вообще не сомневаюсь. И большая беда, конечно, в том, что у нас вот такой цикл действия и противодействия, который только усугубляет масштабы противостояния. У нас же, тем более, сейчас активно развивается ситуация на севере, на Балтике, с учетом Финляндии, с учетом Ленинградского военного округа. Вот. И, собственно, ситуация не то, чтобы позволяет оптимистично смотреть в будущее.
Спасибо. Дмитрий Викторович, благодарю вас. Дмитрий Стефанович был с нами, научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про ботулизм давайте поговорим. Громкая история была в начале лета, и сейчас уже есть официальная статистика. Анна Попова, ее глава Роспотребнадзора, представила. Более 400 человек заразились ботулизмом в России в июне. Двое скончались. Люди находились на лечении в больнице. Сейчас на данный момент 41 человек продолжает проходить лечение в стационарах. Попова говорила, что такого уровня заболеваемости не было с середины 90-х годов. Заболевшие были зарегистрированы в 11 субъектах Российской Федерации. Соответственно, у людей признаки, да, вот, которые лечатся, пациенты на искусственной вентиляции легких, некоторые находятся. Но вообще вспышка произошла в тот момент, когда люди, после того, как люди купили салат с фасолью, и фасоль оказалась, там был этот ботулотоксин, вот, и люди отравились просто этим салатом, говорили, что порядка 2000 порций было продано, теперь уголовное дело возбуждено, там задержаны люди, которые отвечали за производство. Олег Павлов с нами, председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива», зампред общественного совета при Роспотребнадзоре. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какие выводы здесь напрашиваются по всей этой истории с ботулизмом? Попова, интересно, говорит, что это крупнейший, самый массовый уровень заболеваемости на середину 90-х годов, но имеется в виду, что вот люди, зараженные этим ботулотоксином, это люди, которые этот салат поели. Или тут еще какие-то случаи?
Нет, речь идет именно вот об этой вспышке, которая обусловлена употреблением некачественно приготовленной фасоли.
Угу. Ну и какие выводы напрашиваются, прежде всего, с вашей точки зрения?
Ну, основной вывод – это несостоятельность текущего формата моратория на проверки, который освободил бизнес фактически полностью от контроля, сделал многие правонарушения достаточно серьезными и безнаказанными, и это приводило и приводит к последовательному снижению качества и безопасности как процессов приготовления, так и самой продукции. Потому что если мы с вами посмотрим в целом на статистику, то ежегодно число нарушений в сфере общепита с момента введения моратория, оно удваивается. Количество нарушителей за прошлый год выросло на 80%. Речь идет о тысячах предприятий, которых уличили в нарушении различных санитарных норм и технических регламентов. Угу. Растет число жертв очевидным образом. Да, мы все это видим по публикациям в СМИ. Мы там специально провели мониторинг беглый. И за последние 3 дня, это помимо ботулизма, да, помимо ботулотоксина, несколько вспышек в общепитии и в детских лагерях, там, в частности, в Туве, в Адыгее, там, в других местах. То есть десятки человек, в частности, детей, также пострадали. То есть это говорит о том, что вот действующий формат моратория, когда запрещен нормальный контроль в сфере производства и реализации пищевой продукции, он неприемлем с точки зрения защиты интересов граждан.
Достаточно ли вот того, что произошло, чтобы, например, в этой части произошли изменения и проверки возобновились, как вы думаете?
Ну, мы надеемся, потому что уже сколько можно ждать и терпеть происшествий, которые заканчиваются в том числе человеческими смертями, чтобы понять, что вот в текущем формате он не работоспособен. Никто же не говорит о том, что нужно жестко закрутить гайки, подвергнуть бизнес административному прессингу. Сегодня как раз вот в том числе в Государственной Думе активно обсуждали те форматы, которые позволят при сохранении прежнего комфортного режима для бизнеса исключить эти практики. И самое главное, обсуждали, что мораторий на проверки, он не должен означать мораторий на наказание. И если каким-то образом, там, либо от потребителей, либо от общественных объединений, либо от независимых лабораторных испытаний контрольный орган понимает, что есть нарушение, то не нужно никаких сложных процедур для того, чтобы привлечь нарушителя к ответственности. Иначе сожалению, ситуация будет сохраняться.
Слушатель наш отмечает, смотрите, эти случаи действительно массовые, трагичные, люди погибли, но по факту, давайте объективно, если мораторий введен, то 417 случаев и плюс несколько десятков отравлений не говорит о том, что во всей отрасли творится что-то невообразимое. Вот как здесь быть?
Нет, на самом деле это не квалифицированное, я бы даже сказал, невежественное замечание, потому что Мы оперируем большими данными по нарушениям, которые фиксируются надзорными органами. Во всех субъектах, по всем видам контроля, по всем видам предприятий, по всем отраслям. И мы видим, что практически нет отрасли, ну, за исключением тех, где была взята маркировка, где качество продукции, наоборот, повышается, там, например, молочное. Так вот, практически во всех других отраслях в сфере производства продуктов питания, в сфере оказания услуг, мы видим рост нарушений со стороны бизнеса. Это математически доказанный факт, и с ним бесполезно спорить, потому что он доказан объективными данными.
Олег Владимирович, какие законодательные инициативы, с вашей точки зрения, имеют сейчас смысл проводить, чтобы профилактировать подобного рода прецеденты?
Ну, на самом деле их несколько. Первое – это возвращение и упрощение контрольной закупки и мониторинговой закупки, которая не должна ни с кем согласовываться, то есть когда надзорный орган просто под видом обычного покупателя покупает готовый уже продукт, или заказывают там еду, да, по адресу и проводят ее исследование. То есть здесь не должно быть никаких согласований, потому что фактически надзорный орган здесь действует как обычный потребитель, не нагружая, скажем так, инфраструктуру проверяемого лица. И вот если обнаруживаются нарушения, также должны без всяческих согласований с прокуратурой применяться какие-то санкции по результатам экспертизы. Более того, там есть ряд моментов, связанных с ужесточением наказания, потому что сейчас за ряд серьезных нарушений санитарных норм не сотнями тысяч рублей, не миллионами штрафы измеряются, а тысячами, ну, в редких случаях десятками тысяч рублей. Так. И в некоторых случаях бизнесу проще заложить эту норму просто в расходы, заплатить штраф и продолжить нарушать. Поэтому это тоже должно быть. Плюс различные системы, вот такие как маркировка, прослеживаемость продукции, знание о местонахождении каждой единицы продукции. Все это необходимо внедрять именно в сфере производства и реализации продуктов.
Спасибо большое, Олег Владимирович. Вас благодарю. Олег Павлов был с нами, глава общественной организации «Общественная потребительская инициатива», зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре. Давайте с вами на эту тему поговорим. Вас история с ботулизмом объективно напугала. Вы какие-то выводы делаете, вы каким-то образом стараетесь все это профилактировать. Может быть, вообще не знали о том, что такой ботулизм существует, потому что публикаций на эту тему было очень много. Люди заинтересовались, а что такое ботулотоксин. И оказывается, что ботулизмом бывает, можно заразиться от того, что там вскрыли некачественную какую-нибудь ферментированные овощи, поели там условно квашеную капусту, соленые маринованные огурцы, там еще какие-то консервы, там соленые, копчение, неважно. 7373948. Ваши выводы по всей этой истории. Алло.
Да, здравствуйте, Евгений.
Да, добрый день, пожалуйста.
Да. Ну, смотрите, ситуация, как сказать, что я бы не сказал, что она новая, она нова, может быть, в своем масштабе, да?
В масштабе, ну, конечно,
так,
конечно.
Да, так много народу там пострадало и так далее. А так, в принципе, если внимательно слушать, да, там и новости, и какие-то передачи, да, по ТВ, оно каждый год, я вот сам замечаю, да, говорят там и про консервацию, да, там и про грибы, и про там мясные продукты, что осторожнее, там какие маркеры, значит, что как, там не пользоваться вздутыми банками. Эта компания, она ведется достаточно, ну, как бы, не сказать громко, но ведется компания, поэтому, собственно, ищущий да обрящет, но здесь просто люди не ожидали такой подставы, ну, в кавычках, да, от...
Ну, это оказался какой-то цех, о котором вообще никто не знал. Фасоль это была из-за границы, непонятно откуда там она была, из Франции, из Киргизии, непонятно из какой за границы. И по факту просто полулегальное положение, и в итоге вот такой эффект.
Ну да, по сути, в основном даже сервисы, но вот если взять там Москву, да, я не знаю, как вот в регионах обстоят дела, какие это сервисы были премиальные, нет. А в Москве эта фасоль даже в премиальных сервисах продавалась, как говорится, в том числе, и никто не мог, ну, как бы, ожидать такой подставы, да, там бывает иногда какие-то кишечные отравления, да, бывает, ну
да,
фастфуда. А здесь, поэтому, конечно, масштабы вот потрясают, а так, в принципе, проблема-то она не нова. Собственно, проверяйте консервные банки, мойте руки, и при первых симптомах подозрительных обращайтесь, собственно,
Понятно.
Для лечения.
Спасибо. Да, спасибо большое. Так, в квашеной капусте бутулотоксина не может быть по определению. Я не сама это придумала, честно. Если это не так, тогда нужно опровергать инфекционистов, которые об этом перечисляют продукты, где может быть вот этот ботулизм. Еще я малосольные огурчики делаю сам. В отсутствии проверок виновата СВО, когда объявили мораторий на проверки, теперь пытаются сдать назад, хотя не нужно было эти проверки отменять, СВО. Это не пред... Слушайте, проверки вели, да, в марте 2022 года, но не было таких формулировок, что это потому, что СВО. Более того, давайте факт-чекингом заниматься. Проведение внеплановых проверок допускается в случаях при угрозе жизни и здоровью граждан, обороне страны, безопасности государства, при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Внимание, при случаях угрозы жизни, теоретически, вся эта история может действительно повлиять на то, что эти проверки будут, потому что сфера общепита – это здоровье, это жизнь, и можно по-разному. Но у вас, я знаю, вот слушатель нам, который написал, виноваты СВО, а не было бы СВО, был бы мораторий. Понимаете, например, был бы мораторий, там вот как во время ковида у нас были какие-то моратории, правда? И до этого вот эта вот административная гильотина работала. Не потому что СВО, а просто решили вот оно так. И вот оно теперь получилось. Еще алкоголь снижает действие токсина крепкий. Отравившиеся больше никогда в своей жизни не приобретут готовую еду. Я лично вообще не рассматриваю ни в каких обстоятельствах сервис готовой еды, говорит Ника. Да вы понимаете, Ника, здесь же, может быть, и люди действительно будут бояться. Вот. Но везде запретить готовую еду невозможно. И этот бутулотоксин, ну, простите, некачественно закатанная банка с огурцами тоже может спровоцировать появление этого бутулотоксина. Вот. А банку с огурцами, например, вы закрывали. Ну, то есть всякое возможно. Есть, конечно, люди, которые будут бояться. Будут бояться фасоли, будут бояться любой еды, там, покупной, не покупной, неважно. Но речь идет о том, что, понимаете, как улучшить качество, безопасность полетов, запретить полеты, да, как улучшить безопасность еды, запретить еду, ну, это же невозможно сделать. Но вот проверка цехов различных, потому что сейчас-то выясняется, что там какой-то левый цех был, там какие-то странные люди работали, ну, то есть, да, соответственно, проверки качества не было, потому что в любом заведении, например, уважающем себя, есть всегда отдел по контролю качества. Потому что если бы этих отделов не было, и рестораны бы работали в расслабленном состоянии, или какие-нибудь кухни, да, с готовой продукцией, мол, проверок нету и тогда ничего, случаев подобного рода было бы гораздо больше, согласитесь. То есть одно не вытекает из другого. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Елена. Да, Елена, коротко, пожалуйста.
Вы знаете, я хотела сказать, что я работаю в организации, которая связана с детским питанием.
Так.
Я просто недавно проходила эту проверку плановую.
Ага.
Вот. И я хочу сказать, что это, конечно, с точки зрения, ну, вот такого нормального обывателя и чиновника, но это абсолютно бессмысленное мероприятие, потому что все это готовится заранее, все эти смывы, сливы делаются заранее.
Заранее. Спасибо. Я прошу прощения, у нас уже информационный выпуск, но это ровно то, о чем господин Павлов сказал, что проверки должны быть контрольные закупки внезапные, а не заранее всем об этом сказать, и там лучшую порцию вам приготовят. 14.30 новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Столица. Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Несколько еще ваших сообщений по поводу ботулизма и проверок бизнеса. Так, странно, что пострадавшие не закидывают исками компанию на возмещение ущерба, говорит Овен. Ну, скорее всего, будет. Есть такое предположение, что обычно так и бывает. Потому что были случаи несколько лет назад, когда люди отравились, в общем, что-то подхватили, когда поели какие-то там бутерброды с тунцом, продававшиеся вот в этих вендинговых аппаратах. Тоже был большой скандал, если помните. У нас даже люди на работе пострадали от этого. И там были какие-то иски. И вот здесь тоже, но здесь люди еще находятся в больнице, поэтому это тоже дело не быстрое. Так, Минэконом предлагал совсем отказаться от проверок. Если это произойдет, бизнес совсем тормоза потеряет. Не только отравление нам устроит, а что-то еще и похуже, говорит Сергей. Послушайте, ответственный бизнес, он сам позаботится о качестве, потому что никто не хочет открывать ресторан, не будет открывать ресторан из расчета того, что там при первом же посещении человек подхватит кишечную инфекцию, не знаю, там, стафилококк, ботулизм и так далее, и ресторан как будто бы будет... Нет, конечно, такого не будет. Но проблема существует. То есть раньше почему объявлялись некие моратории на проверки? Потому что их было слишком много, придирались там, условно к тому, что на 5 сантиметров от стены там, вешали этот... какую-нибудь, не знаю, аппаратуру, а это оказалось неправильно, и вот с человека требовали там какую-то взятку, еще что-то, вот, поэтому отменили. Но есть и другая обратная сторона, что кого-то это расхолаживает. Но еще раз, и при наличии проверок находятся те, кто расхолаживается и рассчитывает решить вопрос, дав 3 рубля. Поэтому ситуация сложная. Ну, видимо, с этим будут что-то делать, потому что резонанс очевиден. Давайте к следующей теме переходить.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Блумберг написал, что Эр-Рияд угрожал G7. Угрожал G7 распродажи бондов в случае конфискации активов Российской Федерации. Саудовская Аравия предостерегает страны Большой Семеркой от конфискации 300 миллиардов евро замороженных российских активов. Блумберг ссылается на источники. То есть очевидно совершенно, что разговоры кулуарные, по крайней мере, об этом ведутся. И с самого начала европейцы просчитывают риски и вероятности того, что если они конфискуют эти деньги, то есть будут конфисковывать не только проценты от этих денег, но и тело, то, соответственно, это влечет за собой колоссальное недоверие системе европейской, и какие-то вкладчики, инвесторы, крупные страны захотят свои деньги оттуда уводить, потому что если с Россией так можно, значит, с кем-то другим так тоже можно. По словам одного из источников Блумберга, предупреждение ведомства звучало как завуалированная угроза. Речь идет о возможной продаже бумаг французского казначейства, который держит Минфин Саудовской Аравии. Александр Лосев с нами, он финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а готовы ли в Европе прислушаться к Саудовской Аравии или нет? Как вы думаете?
Ну, на самом деле Европа прислушивалась и к Евроклиру, не случайно. Новая глава Евроклир Оливье Урбен заявил в интервью бельгийскому изданию «Лехо» о том, что конфискация российских активов открывает ящик Пандоры. Да, это полная дискредитация европейской финансовой системы. Это полное противоречие международному праву, то есть государственная собственность, находящаяся на иностранной территории, обладает иммунитетом от принудительных мер, применяемых в рамках любого судебного процесса, да, то есть это невозможно применить. Mm-hmm. И вот Евросоюз, он на самом деле дал огромное задание юристам Европейской комиссии проверить Европарламент, возможно ли, и они поняли, что это невозможно, потому что есть только 3 варианта конфискации подобных активов. Первое, если будет решение Совета Безопасности ООН, понятно, что ни Россия, ни Китай не согласятся с таким решением. Второе, это решение международного суда, но поскольку эти активы обладают международным иммунитетом, то такого решения не будет, потому что суд неправомочен. И если это выплат репарации после заключения мирного договора, если Россия проиграет. Вот, но mm-hmm. пока это невозможно. И Саудовская Аравия здесь не самый большой игрок для Европы. Самый большой игрок для Европы – это Китай. Не случайно Совет по международным отношениям Council on Foreign Relations в Вашингтоне, он тоже провел подобный анализ и выяснил, что на самом-то деле у Китая в Евроклире, там, где заморожены российские активы, где они могут быть конфискованы, находится 1 200 000 000 000 евро активов. Вот если это произойдет, то заявление Саудовцев еще цветочки. Если Китай начнет оттуда выводить все, оно тогда и европейскую банковскую систему, финансовую систему можно будет...
Но с учетом того, что пока... Ну, похоронить, я понимаю. Но с учетом того, что пока Соединенным Штатам, например, в большей степени удается угрожать тем же самым китайцам вторичными санкциями за экономическую деятельность Российской Федерации, получается, китайцы, да даже и арабы, не задействуют вот тоже этот элемент, в общем, торга в переговорах с европейцами и американцами. Почему?
Не смотри, китайцы задействуют. Именно китайцы сократили свои вложения в американские казначейские обязательства. У них там в 2015 году было почти 3 триллиона. Mm-hmm. Да, сейчас они сократили до 700, но часть перевели в Евроклир, в Европу. Думаю, что Европа более безопасное место. Оказалось, что Европа менее безопасное место. И вот если сейчас что-то будет с российскими активами, то, во-первых, это будет очень жесткий выход из Европы. Куда? Скорее всего, в какие-то запасы сырья. Да, потому uh-huh. что мы понимаем, что никакие облигации там, или активы западного мира уже не являются надежными. И это, кстати, рушит всю систему резервных валют для центрального банка, потому что эмитенты резервных валют доллара, евро, иены, швейцарского франка, фунта, они становятся, по сути, международными преступниками. Да, потому что нарушают международное право. И тогда уже вообще непонятно, как вести международную торговлю, каким образом создавать резервы. Остается только золото, ну и реальные активы.
Объективно, объективно, Александр Вячеславович, а почему европейцы, ну, вот так настаивают и ищут какие-то, ну, окололегальные, полулегальные способы изъятия этих денег? Это из принципа нехватка своих денег, или же действительно они пытаются прощупать грани возможного, потому что если они продавят, и никто не будет изымать свои деньги, несмотря на угрозы, это значит, что формально они победили, правила игры остаются, и можно кого угодно, с кем угодно поступать точно так же.
Нет, они на самом деле просто подневольные люди. Им деваться некуда, им их заставляют, и они делают вид, что они пытаются что-то сделать. Но тут выше головы не прыгнуть. Единственное, что они решили, это передать доходы от российских активов. Ну, просто логика. Кота Матроскина. Корова государственная, все, что он дает, молоко, это уже наше. Но вот кот Матроскин-то, он действовал в рамках Советского гражданского кодекса. А эти пытаются делать вещи незаконные, да, потому что, вот представляете, что будет дальше, если мы побеждаем, если киевский режим будет признан террористическим, да, потому что у нас огромное количество доказательств, то окажется, что страны Евросоюза были спонсорами терроризма. А это будет означать, что активы европейских стран могут быть конфискованы на законном основании в полном соответствии с международным правом.
Но и тоже получается, с точки зрения как бы логичности и прозрачности международной торговли, по сути, для всех остальных стран значит, что деньги – это не то, что вам принадлежит, это некий ресурс, который вам дали, которым вам дали попользоваться, но если вы нарушаете какие-то правила, которые даже не вы устанавливали, и их установили не при вашем участии, эти деньги у вас совершенно спокойно могут забрать. Но это вообще не про паритет, не про возможности развития, это какие-то ковбойские схватки.
Ну, здесь получается, вот, кстати, американский аналитический центр Responsible Statecraft пишет, что компания по перераспределению замороженных российских средств продвигает китайское видение нового глобального финансового порядка. И, потому что это дискредитация долларовой власти США и такой серьезный шаг к юанизации мировой торговли. И конфискация, она просто приведет к тому, что вот хаотичный период переход от дедоларизации там просто усилится и ускорится. Либо международного права больше не будет, и тогда можно будет конфисковывать все у всех.
Да.
Да, либо международное право остается, но тогда нужно будет для помощи Украине печатать деньги. Тот же самый Европейский центральный банк во время ковида напечатал 3 триллиона 700 миллиардов евро.
Это большая сумма. Но на вот сейчас, как вы считаете, могут ли крупные инвесторы, государственные инвесторы, в отношении с ЕС пойти на какие-то шаги, которые в Евросоюзе прочтут как упреждающие, и те вынуждены будут, ну, что называется, итальянскую забастовку устроить, чтобы американцы не возмущались и самим себя риску не подвергать?
Ну, судя по тому, как растут доходности европейских облигаций, как их продают, и какие проблемы сейчас у европейцев, значит, процесс уже пошел. Да, капиталы утекают из Европы.
А, капитал
утекает. Да, поэтому здесь уже все это видно. И значительное число даже локомотивов европейской экономики уже нарушили пакт стабильности и роста, основополагающий документ и вот Евросоюза и зоны евро, который не допускает больше 60% долг и дефицит бюджета больше 2%. Ну, помните, как они Грецию просто закатывали в асфальт в 2011 году нарушение. Да, вот сейчас те же самые нарушения происходят и во Франции, и в Германии, но Британия уже уехала от них. Угу. И про Италию вообще говорить нечего, там 225% долга там от ВВП. То есть все очень-очень плохо. И вот, по сути, даже если они начнут конфисковывать доходы от российских активов, это будет та соломинка, которая переломит спину верблюду.
Понятно. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Я вас благодарю. Александр Лосев был с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Сергей пишет, конечно, европейцы, как американцы, просчитывают грани возможного. Если никто не реагирует на изъятие активов России, то можно так действовать дальше. Поодиночке изымут активы всех непослушных, если будет нужно. Это стратегия США. Вы понимаете, но энтропит накапливается. Одно дело, когда, ну, там... когда-то замораживались там деньги, много кого заморожены, и физических лиц, и государственные деньги заморожены. Но изъятия, то есть воровства этих денег, не происходило. И более того, Россия крупный был, конечно, не такой крупный, как Китай, Саудовская Аравия, неважно, но по факту. И все это происходит на глазах у всего мира. Объяснять это все просто потому, что нам не нравится, а по факту так и есть, нам не нравится то, что Россия проводит СВО на Украине, и поэтому мы заберем деньги, логичным выглядит ответ со стороны тех же самых саудовцев или китайцев, простите. У саудовцев есть какие-то споры с соседями по региону, правда, правда. У китайцев есть то же самое. Это получается что? Когда вам нужно было... Мы в нас деньги вкладывали, мы предлагали, и теперь мы эти деньги у вас заберем. То есть не то, что мы будем вам по процентам платить, а мы у вас все заберем, потому что нам не нравится. У китайцами не нравится уйгурский вопрос, с арабами не нравится еще какой-то вопрос, вот с русскими не нравится украинский вопрос, поэтому будет. Но так дела не делаются. И именно поэтому звучат предупреждения, именно поэтому европейцы тянут, потому что просто так изъять нельзя, и они пытаются найти некую законодательную юридическую базу под это дело. Но всем же очевидно, что на самом деле происходит. А 300 миллиардов долларов, да, евро, да, в масштабах, конечно, мировой экономики там не очень большая сумма, но как прецедент, и это способно действительно ситуацию очень ситуацию значительно изменить. И вот посмотрим, чья возьмет.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вячеслав Володин анонсировал обсуждение повышения качества жизни граждан на форуме БРИКС. Парламентский форум проводится сегодня. Обсуждаются предложения, которые должны содействовать повышению качества жизни граждан государств, входящих в эту организацию. Что здесь еще? Так, БРИКС – это центр многополярного мира. За 15 лет своего существования БРИКС превратился в один из крупнейших экономических центров. При этом его участники, несмотря на вызовы и санкции, улучшили свои позиции. Сославшись на уточненные данные Всемирного банка за 2023 год, Володин отметил, что Россия стала четвертой по паритету покупательной способности в мире и остается первой экономикой Европы, обогнав Германию. Китай занял первое место рейтинга, Индия на третьем месте, Бразилия поднялась на седьмую строчку. Что касается экономик западных стран, то их позиции ослабли из-за инициированных ими самими незаконных санкций, торговых войн. Никита Масленников с нами, он экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий. Никита Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Иван, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли действительно унифицировать подход к улучшению качества жизни для всех стран? Володин предлагает брать БРИКС и, видимо, каким-то образом там найти оптимальный способ, как, чтобы всем жилось хорошо.
Ну, знаете, я бы сказал так, что, ну, во-первых, инициатива по поводу парламентского такого общения аналогична, но в этом году председатель БРИКС Россия. И, собственно говоря, унификация, ну, это такое понятие достаточно условное, потому что, в первую очередь, надо бы обменяться мнениями о том, как национальные парламенты в этих странах работают вот по вопросам повышения качества жизни. А это, знаете, такая безразмерная тема. Здесь можно начинать с налогов, и у нас здесь есть чем поделиться и рассказать хотя бы вот про этот самый налоговый кэшбэк для семей с детьми, который закон уже принят и одобрился Советом Федерации, осталось подписать президенту. И это, в общем, инициатива, которая заслуживает внимания у парламентариев в наших партнерских странах. Но кроме налогов, это, естественно, борьба с инфляцией, которая всех касается, это повышение зарплат, политика на рынке труда,
пенсионное обеспечение граждан. Это, наконец-то, коммуникации парламента с центральными банками стран и коммуникации со своими собственными национальными правительствами. То есть здесь огромное количество вопросов, которые сначала надо бы изучить опыт друг у друга, где у кого что получается. А с основой этого уже можно выходить на какие-то вопросы, что годится каждой стране, то можно этот опыт использовать. Ну и кроме того, есть, конечно, общие проблемы, которые, я думаю, что было бы, вот, наверное, одним уместным таким итогом, ну, не хочу подсказывать, но было бы здорово с точки зрения как бы финансовых аналитиков, что вот в рамках этого общения, ну, скажем, договорились о некоторых таких межпарламентских слушаниях, ну, по вопросам. Например, по вопросам международных платежей и расчетов. Да, сегодня БРИКС, там, доля доллара в взаимной торговле где-то чуть-чуть отстает от 30%, показатели хорошие с точки зрения как бы будущей мировой валютной системы. И у нас с Китаем почти более чем 90% торговли национальных валютах. 70% торговли в национальных валютах, рупиях, рублями в торговом обороте. С Индией начинаем, так сказать, повышать вот эти вот доли национальных валют в обороте с другими странами, но есть ведь проблемы осложнений международных платежей и расчетов, которые связаны с вторичными санкциями. И поэтому, конечно же, здесь нужны альтернативные механизмы. Надо думать о международной такой клиринговой системе с использованием, может быть, цифровых финансовых активов, цифровых валют национальных банков, когда они пройдут тестирование, будут запущены. Поэтому, а это, естественно, потребует в каждой конкретной стране изменения законодательства о валютном режиме. В первую очередь, скажем, в той же самой Индии. И поэтому здесь вот сверить часы, пообщаться, поговорить, а что можно сделать, на какие результаты можно выйти, каким образом помочь национальным правительствам налаживать вот эти вот самые новые механизмы международных платежей и расчетов, которые, к сожалению, очень часто упираются в национальные законодательные ограничения. Это было, конечно, крайне полезно и целесообразно. Будем торговать все вместе успешно, то, естественно, качество жизни будет повышаться.
Просто когда говорят про качество жизни, это такое широкое поле для эксперимента и для популизма, потому что есть какие-то рейтинги Всемирного банка, рейтинги стран, вот какие-то критерии, которые они сами разрабатывают, есть какие-то другие структуры. Вот в данном случае можно ли выработать, и назрела ли необходимость выработки определенного рода критерий, может быть, пересмотра тех критериев, которые есть там у Всемирного банка, у Международного валютного фонда и у других организаций, и самое главное, чтобы это как-то коррелировалось с реальностью.
Ну, конечно же, я думаю, что здесь вот подхватывая вашу тему, очень плодотворный подход, можно было бы посмотреть, а какие, собственно, внутренние рейтинги в рамках БРИКС могут существовать.
Да,
у вас другой уровень развития. Мы там по каким-то показателям заметно еще не дотягиваем до уровня развитых стран, там еще между собой разные различия. Но вот какую-то систему ориентиров таких вот, куда нам двигаться? Потому что чем более будет выровнен уровень качества жизни между нашими странами в рамках БРИКС, тем, естественно, выше экономический потенциал, выше производительность труда, больше социальная отдача от того роста, который сейчас, собственно, везде мы наблюдаем.
Спасибо большое, Никита Иванович. Я вас благодарю. Никита Масленников был с нами, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий. Давайте с вами на эту тему поговорим по поводу критериев определения качества жизни. Потому что если что-то мы берем за эталон, значит, потом у нас может выстроиться сформироваться какая-то инструкция по тому, как этого эталона достичь. Что это такое? Действительно, история с платежами, на первый взгляд, кажется, что чем-то сугубо экономическим и чем-то, что необходимо для торговли, потому что люди и так адаптивны, но по сути, это тоже про качество жизни. Удобство платежа, легкость обмена, оперативность проведения транзакций. Из этого тоже много чего складывается. Так, что здесь еще? Повышение качества жизни сразу же после повышения налогов, говорит Роман. Про качество жизни, во-первых, говорят всегда. Про изменение налоговых систем это не в России придумали. Это периодически проводится по всему миру. И более того, объективно, как ваша личная жизнь, Роман Иванович, изменилась после того, как вчера этот закон приняли? Вот давайте, у вас было 13%, вы стали платить 22%? Да качество вашей жизни еще улучшилось, понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Значит, вы столько зарабатываете, что, в общем, можете 22% заплатить.
Евгения,
алло, здрасте. Да, да.
Алло. Это Руслан Краснов.
Пожалуйста.
Ну, вот, в московском регионе для меня качество жизни – это темпорит жизни. То есть я пришел в поликлинику, быстро и качественно получил.
Это все быстро, да, да.
Я те же самые платежи, тот же самый магазин, я уже там 30 лет или сколько, ну не 30, меньше, без очереди, аэропорт.
Это тоже про качество, согласитесь, это же для нас такая обыденность, но по сути люди, многие этого вообще не замечают, потому что сразу в этом родились, скорее всего, или всегда недовольны. Им кажется, что это, ну вот это же все равно вот не про качество, это про что-то другое, а вот качество, оно про что-то другое, а про что никто не скажет.
Нет, ну, когда уезжаешь даже в ту Европу, и вот эта их медлительность, вот это все, не это фиеста и так далее, это, конечно, раздражает.
Это другое, это раздражает. Спасибо большое, да. Руслан, я поняла, да, когда едешь в отпуск, и сиеста, это прикольно, это прям прикольно все. Но если ты там начинаешь жить... И тебе говорят, ну, приходите дня через три, сотрудник в отпуске там, да, это уже, согласитесь, немножечко по-другому. Еще на жилье и еду хватает, транспорт работает, есть возможности работать там, где хочешь, а не чтобы выживать, говорит Костя Змей. Вот, про сравнение, потому что психика человечка, она же адаптивна, правда? Потому что людям свойственно вытеснять из своей головы все, что когда-то там им причиняло какие-то неудобства. И человек быстро привыкает к комфорту. Но вот в рамках БРИКС теоретически, да, мы же с вами говорим, как осознать и понять, что это за организация такая. И вот идея, чтобы выработать какой-то универсальный список, перечень критериев по тому, что есть качество жизни в рамках БРИКС, потому что есть качество жизни там в третьих странах, да, придумали за границей. Рейтинг качества жизни развивающихся стран, развитых стран, стран третьего мира, вот, там это все придумано. И вот мы пытаемся подбивать какие-то параметры. При том, что страны, которые в БРИКС входят, в общем, тоже могут представить свое видение мира. И, соответственно, что вот по этому уровню у нас здесь так хорошо, по этому мы немножечко не дотягиваем, здесь нужно работать. Ну, как-то осознать это. Тем более, что БРИКС, посмотрите, по какому-нибудь справочнику, сколько это миллиардов на планете. Много. 15 часов новости, мы продолжим.